Евгений Шалашов. Господин следователь. Дворянская честь. Глава первая. Когда тебя принимают за другого. Какой русский не любит быстрой езды? Разумеется, все ее любят, только где она, быстрая езда? Почтовая карета, поставленная на полозья, мчится со скоростью километров 20 в час. Сколько это в верстах? 17? Разве это быстро? Хотя бы 50? Еду в отпуск. Вроде бы в отчий дом, но домом стал дом моей квартирной хозяйки. Он, кстати, поручен соседям, присмотрят. Еще нанял для уборки снега Силантия, мужика, жившего через три дома от Натальи. Даже выдал ему 2 рубля авансом. Мне Николай Викентич дал отпуск на 3 недели. Мол, ничего в окружном суде за время вашего отсутствия не случится. Если убьют кого, полиция расследование проведет. Бумаги вас подождут. А вам, уважаемый Иван Александрович, обязательно следует отдохнуть, родителей навестить, вместе с ними Рождество встретить. Да-да, отдохните. Уж слишком вы много трудитесь в последнее время. И не в последнее тоже. Николай Викентич не сказал, что и ему бы хотелось от меня отдохнуть, но я его понял. Я, чтобы не мельтешить перед глазами у шефа, согласился на отпуск. Да и самому скучно. Дел нет. Леночка в Белозерске, Наталья Никифоровна где-то в Устюжинском уезде. Язык древних римлян можно учить не только в Череповце, но и в ином месте. Почтовые кареты у нас делятся на разные классы. Есть огромные, вроде дилижансов, на 12 пассажиров. Есть кареты поменьше, на 6. Там скорость не выше, зато попутчиков меньше. Я же решил кутить. Купил билет от Череповца до Чудова в 4-местную, считавшуюся едва ли не люксом, заплатив 12 рублей. В 6-местной, кстати, проезд обошелся бы в 8, а в большой так и вообще в 5. Зато обещали, что до Чудова меня домчат за 2 дня. А там можно либо нанять извозчика, либо пересесть на поезд у скоколейной дороги Чудово-Новгород. Прогресс, однако. В Чудове выскочил из карет, едва не забыв захватить свой саквояж. Сунув кучеру рубль, постарался быстренько убежать прочь. Еще в Череповце смотрел расписание, и до отхода поезда оставалось всего ничего. А следующий только завтра. Не хотелось опаздывать и добираться до Новгорода на извозчике. На лошадках 4, а то и 5, на поезде доберусь 2. Надо обежать почтовую станцию, а там вокзал. «Господин титулярный советник, остановитесь!» — услышал я. Оглянувшись, увидел совсем еще юного полицейского с погонами коллежского регистратора. Слева и справа 2 скучавших городовых. Интересно, разве в селе, а Чудово — село, имеются чиновники и городовые? Кажется, положено быть унтеру с конной стражей. Население-то, как в нашем Луковце. Но тут неподалеку губернский центр, а Чудово, если не пригород Новгорода, то форпост точно. «Потрудитесь следовать за нами», — приказал мне коллежский регистратор, растягивая слова. «На каком основании?» — осведомился я. «Потрудитесь следовать за нами», — повторил полицейский. «Нет, господин коллежский регистратор, так дело не пойдет», — покачал я головой. «Согласно циркуляра министра внутренних дел от 15 августа 1879 года, чины полиции при задержании подданного Российской империи обязаны вначале представиться, затем объяснить, на каком основании производят задержание. Тем более, если вы заметили, я старше вас чином и отношусь к ведомству Министерства юстиции». «Есть ли такое предписание, не знаю. Да и про циркуляр я только что выдумал». Коллежский регистратор беспомощно посмотрел на свое сопровождение. «Так точно, ваше благородие, есть такой циркуляр», — кивнул один из городовых. Скорее всего, парень тоже не знал, но я произнес фразу с таким уверенным видом, что лучше соглашаться. Главное, что все правдоподобно. Тем более, что городовые косятся на своего начальника с недоумением. Видимо, молодой и ретивый. «Коллежский регистратор Макрополов», — — соизволил представиться чиновник. «Исправляю обязанности помощника пристава села Чудово. Вы, господин титулярный советник, подозреваетесь в том, что вы государственный преступник, сбежавший из ссылки».
«Вот как?»
— слегка удивился я. Потом развеселился. «А если окажется, что я не сбежавший преступник, вы меня доставите в Новгород?» Коллежский регистратор только захлопал глазами, городовые усмехнулись в усы. Понимают, что их дело — сторона, если что, не им отправлять чиновника. Я посмотрел на часы. До отхода поезда остается 10 минут, а мне еще билет брать. Нет, не успеваю. Не стану же драться с полицией, верно? «Пойдемте, господин коллежский регистратор», — кивнул я исправляющему должность помощника пристава. «Где вы собираетесь устанавливать мою личность? Или прямо здесь?»
«Попрошу следовать за нами», — снова завел свою шарманку коллежский регистратор.
Нет, парень определенно упивается своей маленькой властью. Впрочем, не такой уж и маленькой.
«Тычинин, возьми у господина титулярного советника его багаж», — распорядился коллежский регистратор.
«Могу и сам донести, не тяжело, но коли предлагают помощь, почему бы не отдать?» Село Чудово, как я уже говорил, небольшое, но не маленькое. Пока шагали до полицейского участка, прошло минут 10, а свисток паровоза подсказал, что сегодня я опоздал.
«Попрошу за мной», — указал коллежский на распахнутую дверь.
«Как вам угодно», — кивнул я, проходя внутрь. «Внутри все так, как у нас. Шкафы, пара столов, за которыми восседают городовые, в углу справа по коридору клетка для задержанных, а слева кабинет господина пристава, куда меня провели».
«Где саквояж?» — спросил я у коллежского регистратора. «Попрошу пройти», — только и сказал помощник пристава, не возвращая багаж.
В кабинете сидел пристав, тучный мужчина, в том же чине, что и я, титулярный советник, только постарше, лет так 35.
«Макрополов, что у тебя?»
— посмотрел пристав на своего помощника. Заметно, что начальник коллежского регистратора не слишком жалует и не очень уважает, а иначе бы не обращался к коллеге, словно к нижнему чину.
«Ваше благородие, попрошу проверить личность задержанного. Похож на сбежавшего из ссылки государственного преступника», — гордо сообщил Макрополов. «Запрос на поиск был подан 3-го дня. В вашей папке».
Макрополов вышел, а пристав, кивнув мне на стул, придвинул к себе папку.
«Похож, значит, на сбежавшего преступника», — раздумчиво проговорил пристав, перебирая разыскные листы. «А на кого вы похожи, господин титулярный советник?»
«Так вам виднее», — дипломатично отозвался я. «С утра считал, что похож на самого себя, а еще на родителей».
«Это да. Все мы похожи на папеньку с маменькой», — кивнул пристав, продолжая копаться в бумажках.
Спохватившись, сказал:
«Прошу прощения, не представился. Алексеев Ефим Григорьевич».
«Очень приятно», — отозвался я. «Чернавский Иван Александрович».
«Ага», — кивнул пристав, извлекая таки одну из бумаг. «Вот, кажется, это».
Алексеев перевел взгляд с бумажки на меня. Потом в его глазах появилось какое-то сомнение.
«Простите, не расслышал вашу фамилию. Мне показалось, вы сказали Чернавский?»
«Так точно», — сказал я, — «фамилия моя Чернавский».
«Следователь по особо важным делам Череповецкого окружного суда», — досказал Алексеев. «В 20 лет ставший кавалером ордена Святого Владимира за спасение нижнего чина полиции».
«И это известно», — удивился я.
«Еще бы да неизвестно», — хмыкнул пристав. «Исправник по этому поводу специальное совещание проводил. Вот, мол, как надо работать, чтоб кресты получать».
«Ефим Григорьевич, а на какого преступника я похож?»
«А мы сейчас помощничка моего спросим», — сказал Алексеев.
Встав, открыл дверь и крикнул:
«Макрополов, зайди-ка сюда».
Коллежский регистратор явился с моим саквояжем, раскрытым. Вон рукав нижней рубашки торчит.
Мне это очень не понравилось, но пока промолчал. «Макрополов, а на кого похож господин титулярный советник?» — ласково спросил пристав, помахивая разыскным листом.
«Так вот, на того, на Дзержинского?»
«На Дзержинского?» — малость ошалел я. «На Феликса?» «Не должно быть Феликса Эдмундовича в здешних местах. Да и рано ему становиться политическим».
«Нет, на какого Феликса? На Вацлава?» — отозвался помощник пристава.
«Уже хорошо, но про Вацлава Дзержинского никогда не слышал».
«Ага, читаю», —
хмыкнул Алексеев и принялся зачитывать. «Вацлав Вацлавович Дзержинский. Мещанин города Сувалки, бывший студент Варшавского университета, высланный под административный надзор в город Весьегонск за неповиновение властям 25 лет».
«Вот, 25 лет!» —
радостно заявил Макрополов. «А я неполного 21 года», — поправил я.
«Ну и что? Мог и постарше выглядеть». «Рост 2 аршина 7 вершков», — хмыкнул пристав.
Посмотрев на меня, безошибочно определил.
«А тут 2 аршина 10 вершков. У Дзержинского щеки впалая, борода. А ты видишь впалые щеки? А рост?»
Но Макрополов мог потягаться в упрямстве не только со слом, но и со стадом баранов.
«Бороду избрить можно. А рост? Мог и подрасти, молодой еще. А щеки так были впалыми, отъелся на русских харчах. Но главное, что Дзержинский может передвигаться по стране в мундире чиновников. А тут в мундире, и все приметы схожи».
Пристав тоскливо посмотрел на меня и спросил.
«Видите, Иван Александрович, кого присылают?
А господин исправник хочет, чтобы полицейские подвиги совершали.
Хорошо, если дурости не делают, так нет, такое творят, что диву даешься».
«Так что делать?» — развел я руками. Переведя взгляд на Макрополова, спросил. «Мой саквояж вы уже проверили? Что-то интересное в нем нашли?»
«Ничего противозаконного нет»,
— вынужден был признать помощник пристава, пытаясь отдать мне саквояж. «Его я пока в руки брать не стал». Улыбнувшись Макрополову, спросил. «Надеюсь, деньги вернули на место?»
«Какие деньги?»
«Как, какие?» — сделал я удивленные глаза. «В моем саквояже лежало 5000 рублей 2 пачками. Если их нет, значит, вы их украли». Кажется, до дурака начало что-то доходить. Сбледнув с лица, помощник пристава обреченно сказал.
«Не было там никаких денег. Городовые могут подтвердить». «А при чем здесь городовые?» — включился в игру пристав. «Городовой понятым не может являться. Он заинтересованное лицо, да еще и ваш подчиненный. Где акт обыска, господин коллежский регистратор, с подписями понятых? Я же вам 100 раз объяснял, что обыск можно проводить либо с согласия задержанного, либо по постановлению прокурора или прямому указанию судебного следователя. Понятые должны присутствовать. Уж самый крайний случай, если вы твердо уверены, в доме бомба хранится, труп лежит, вот тут можете сами инициативу проявить. Никто вам претензий не предъявит. А вы мало того, что важного чиновника за преступника приняли, так и дров наломали».
«Виноват? Забыл?» «Ефим Григорьевич, не обессудьте, но я собираюсь подавать в суд на вашего помощника», — сообщил я. «Пропало 5000. Я брал деньги в Череповецком банке, вложил их в портфель. У меня имеется банковское извещение», — похлопал себя по сердцу, показывая, что бумажка лежит во внутреннем кармане. «Мои попутчики подтвердят, что деньги в саквояже были. Последний, кто брал саквояж в руки, кроме хозяина, — Макрополов».
«Правильно, господин Алексеев».
«Так точно, господин Чернавский», — согласился пристав. «А я стану свидетелем на процессе. Подтвержу, что мой помощник провел незаконный обыск и в этом признался. Получу взыскание, что не доглядел, но это лучше, чем срок и лишение мундира. Мне Макрополов не улыбается вашим соучастником становиться.
Неожиданно Макрополов зарыдал. Упав на колени, стал размазывать по щекам слезы.
«Господа, господа, да не брал я никаких денег! Я и на самом деле решил, что преступника узнал, ведь похож, а?»
«Макрополов, иди отсюда!» — скривился пристав. «Ведь из-за таких, как ты, нас держимордами и считают. Имеется и всего-то один дурак, а посчитают, что все дураки!»
Глава вторая. Разговор за семейным столом. Чем хорош мундир, так тем, что в нем можно и в пир, и в мир. Семейство Чернавских вернулось со службы, которую мы с отцом стояли в мундирах. Батюшка, нужно сказать, смотрелся импозантно при регалиях действительного статского советника и в орденах. В прошлый раз не слишком-то разглядывал его награды, но за месяцы, проведенные в Череповце, я очиновнился. Теперь рассматриваю мундиры с позиции, удачно или нет складывается карьера. У Чернавского-старшего все в ажуре. Анна на шее, Владимир III, а вот звезды святого Станислава в прошлый раз точно не было. Теперь имеется, путь освещает. Растет, стало быть. А в письмах батюшка не хвастался. Видимо, предполагалось, что сынок сам прочитает в новгородских губернских ведомостях. Но отчего-то не прочитал, и сослуживцы до моего сведения не довели. Ночью, когда меня кормили поздним ужином, очень поздним, батюшка вещал, что орден святого Владимира IV степени лишил меня множества радостей. Дескать, получил бы своего Станислава III, первая радость. Прошло время, Аннушка свалилась на грудь. Опять повод считать себя счастливым. А теперь сынок на долгие годы лишен простых человеческих радостей. Забавно, но то же самое говорил Лентовский. «Иван, ты уже решил, в какой университет станешь поступать?» — спросил Чернавский-старший, позвякивая ножичком, которым он взрезал вверх у яичка в смятку. «В свой перепоступишь или в Москву?»
«Саша, мальчик устал», — вступилась за меня матушка. «Что ты сразу о делах? Дай ему спокойно поесть. Разве не видишь, как он исхудал в этом Череповце? И приехал ночью, а ты его поднял ни свет, ни заря. Мог бы дать мальчику еще поспать. Не пришел бы на заутренню, ничего страшного».
Приехал я не особо поздно, в час ночи, хотя родители ожидали моего приезда еще в 19:00 по прибытию поезда. Хорошо, что исправник из Чудова сообразил, что следует отбить телеграмму, уведомляющую о задержке, а потом организовал и отправку в губернию незаконно задержанного чиновника. Пожалуй, если бы не телеграмма, отец бы успел провести допрос машиниста, кондукторов, да еще и отправить их под арест. Шучу, разумеется. Под арест бы сразу отправлять не стал, но задержать вполне мог. Причину задержки объяснять пришлось. Как мог, расхвалил титулярного советника Алексеева, пристава, но Макрополова щадить не стал. Отец мне ничего не сказал, но головой покачал. Думаю, ретивого коллежского регистратора со службы не уволят, потому что дурость не повод для увольнения, но вот задвинут куда-то туда, откуда ему хода не будет. Есть ведь такие должности, где приходится целыми днями бумажки перебирать, переписывать, но чтобы дураку работать с людьми, боже упаси! Вчера в Чудове со мной случился всего-навсего досадный инцидент, и все, к счастью, разрешилось, но отчего-то при воспоминаниях становилось неприятно, а во рту появлялся противный вкус. Как говорил один мой знакомый, словно говна наелся. Нижнее белье и прочие вещи из дорожного саквояжа, после того, как их трогали чужие руки, хотелось выбросить. Подумалось, а как же скверно приходится людям, попавшим в полицию по надуманному поводу или вообще по нелепой случайности, и нет у них за спиной ни чина, ни грозного папочки. Так что сыночку вице-губернатора полезно почувствовать на своей шкуре. Каково оно — быть простым смертным в руках мелкого человечка, вообразившего себя всемогущим начальником? «Ничего страшного, потом отосплюсь», — улыбнулся я, пытаясь, по примеру отца, зарезать яйцо, стоявшее передо мной. Чуть не написал мое собственное.
но, согласитесь, получится двусмысленно. Почему-то так ловко не получилось. Отвык, наверное. Или, а это ближе к истине, попросту не умел.